С нами на связи Игорь Липсиц, доктор экономических наук. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Игорь Владимирович, ставку ключевую все-таки опустили на 0,5% до 16,5. Есть экономисты, которые говорили, да ну нет, вряд ли это произойдет, до конца года, наверное, будет 17%, вроде бы никаких предпосылок для этого нету. Но все-таки 16,5. Что произошло?
Ну, мы когда обсуждали это с Владиславом Жуковским, то я сказал, что либо сохранят, либо снизят максимально на 1% пункт, снизили даже меньше. Но я тогда сказал, что если будут снижать, то это не по логике экономики, а по логике кабинета номики. Да? Я считаю, что это достаточно важная тема, потому что, ну как вам сказать, позиция руководства Центробанка, с моей точки зрения, сейчас довольно такая строго нехорошая, потому что, в общем, идет очень сильная атака на позицию ЦБ. Его обвиняют во всех грехах, если вы почитаете все публикации российских экономистов, более-менее проправительственных, то там картина выглядит так. Во всех бедах российской экономики, во всем спаде виноват Центральный банк. А то, что Центробанк боролся с инфляцией, инфляция была порождена войной, а войну начал президент, об этом, естественно, не говорится. Но в итоге, значит, крайним оказался Центробанк, и он должен за все отвечать. Поэтому Центробанк, он, в общем, что называется, с моей точки зрения, даже под угрозой уголовного преследования. А тем более, когда только что арестовали главу агентства по страхованию вкладов, а это агентство, грубо говоря, контролируется Центробанком, то все это очень так в российской практике имеет определенную логику развития событий. Поэтому, что называется, ЦБ показал, что он готов сотрудничать со следствием, уж простите меня за такую высказку. И снизил на 0,5%. Больше он снижать боится, потому что все-таки инфляция, наоборот, разгоняется. Но важно что он, с одной стороны, вроде как бы согласие со следствием выразил и готов подписать, значит, заявление о собственной вине, признание чистосердечного. С другой стороны, дал заявление о том, что будет дальше. Как раз вот слова-то он сказал про будущее хуже, чем то, что он сделал. То есть он снижал как бы, а с другой стороны говорил, что, скорее всего, ожидает роста инфляции и плохих ситуаций. Так что в этом смысле очень такая противоречивая история. Слова разошлись с делом. Я бы сказал, слова разошлись со ставкой.
Ну, раз уж даны признательные показания, то могут рассчитывать на то, что дело рассмотрит в итоге уголовное в особом порядке. Не будет заморачиваться, потихонечку, быстро все, и не так много дадут.
Но что касается воздействия снаружи, кажется, что вот эти новые санкции против Роснефти, против Лукойла, это уже реальность, абсолютная реальность. Как быстро они могут ударить по бюджету?
Ну, обычно это происходит со сдвигом в 3-6 месяцев. Все-таки же не так моментально, вы поймите, пока там пойдет какая-то отгрузка по каким-то ценам и в каких-то других объемах, пока придут деньги, пока с этих денег заплатят налоги в бюджет. Это все экономика, она такая инерционная вещь. И люди это не всегда понимают, им кажется, если я даю прогноз, то он должен сбыться на следующий день или он провалился. Значит, а процесс это долгий, я прогнозы свои даю, они через год, через полтора реализуются. Ну, как бы есть инерция, это как большой корабль. Ну вот, поэтому, значит, на бюджете это скажется где-то с лагом в 6 месяцев, скорее, да, в этом смысле. Трамп правильно сказал, что, в общем, через 6 месяцев скажется. Но, конечно, было очень интересно наблюдать за тем, как на это Путин реагировал. Мне, кстати, показалось, что у него рот перекосился, не знаю, заметили вы или нет, как после инсульта, но неважно. Но он очень забавно выступал по этому поводу санкций. Я с интересом смотрел, потому что выступал человек, который еще недавно рассказывал, что Россия великая энергетическая держава, без которой мировая экономика жить не может. А теперь практически он выступал со словами: не выбрасывайте нас с нефтяного рынка, мы умрем, и вонь от нашего трупа очень испортит вашу атмосферу. Вот примерно вот такая была речь у него. Значит, вот у вас поднимутся цены, и вот вы не понимаете.
На американских заправках в первую очередь.
На американских заправках. Я же говорю, вашу атмосферу, вонь от нашего трупа. Я все правильно сказал. Но вот вопрос только в том, что это уже очень смешно звучит. И он, конечно, это говорит таким усталым видом эксперта, который лучше всех все понимает и объясняет этим придуркам из США, что они сильно пострадают, если будут не сотрудничать с Россией, наоборот, прессовать Россию. Но все это уже звучит глупо и смешно, потому что на самом деле вот объявлены были санкции. Ну, как отреагировали цены на мировом рынке? Так, немножко дернулись процентов на 5, и дальше никуда они не пошли. Уже мировой рынок не реагирует на такие вещи. То, что Путин говорил, может быть, еще звучало бы в 2022 году. Тогда, да, у Запада были опасения, что Россия выкинешь с мирового нефтяного рынка, будет скачок цен, будет тебе нехорошо. Но прошло-то времени много, тоже, знаете, с начала войны. И изменился мировой рынок. Он не отреагировал на атаку Хамаса на Израиль скачком цен, но не отреагировал на нападение, значит, на Ирак. Он уже на это не реагирует. Это почему? Люди стали такие крепконервные на нефтяном рынке? Да нет, просто изменился баланс, и на нефтяном рынке есть профицит. И реальность такова, что сегодня мировая экономика нефтяная может вообще обойтись без России. Я понимаю, что это звучит невероятно, но вот картина именно такова, что резко увеличилась добыча нефти и в Гайане, в Бразилии, значит, идет очень серьезное предложение со стороны Саудовской Аравии, что они готовы полностью заменить поставки российской нефти в Китай и Индию. У них есть резервы мощностей, они в течение нескольких недель могут эти мощности запустить в ход и, в общем, заменить Россию полностью. Поэтому угрозы Путина и все эти его слова, они все пустые. Ничего этого не значит. Это все вот как бы такой же лепет человека, который проиграл по стратегическому, но пытается делать вид, что вот он еще является таким ключевым элементом стабильности мировой экономики. Не является.
Игорь Владимирович, помогите мне вот в этой ситуации разобраться с ценами и с нашими друзьями, с друзьями Владимира Владимировича Путина. То есть российская нефть уходит с этого рынка, цены чуть-чуть подросли. Чтобы цены сбавить, вот говорят, давайте мы там здесь нарастим объемы добычи, здесь, ну, как-то отрегулируем этот вопрос. Казалось бы, вот Путин должен прийти к ОПЕК и сказать, друзья мои, ну не наращивайте, пускай цены будут повыше, американцы быстрее сдадутся, да, быстрее вот эти санкции свои отменят, вот без России конечно никуда, но ОПЕК нам друг получается, но истина дороже.
А кто вам сказал, что ОПЕК вам друг?
Я пытаюсь понять логику Путина.
Знаете, меня очень долго все время народ ругал во всех комментариях, меня же очень любят люди, народ в комментариях ругать за мой пессимизм, дурные прогнозы, мне говорят, ты ничего не понимаешь, профессор, ОПЕК нам друзья, они будут поддерживать высокие цены, и поэтому у нас всегда будет все в шоколаде, все чепуха. Значит, во-первых, надо понимать, что ОПЕК сегодня не есть полностью тождественность мирового нефтяному рынка. ОПЕК сегодня обеспечивает примерно 50% торговли нефтью. 50% продают страны в ОПЕК вообще не входящие. И плевать хотевшие на все ограничения, которые вводит ОПЕК. Они с удовольствием у ОПЕК отгрызут кусок мирового рынка. Поэтому ОПЕК уже не может так контролировать, как это было там в 60-е, 70-е, даже 80-е. Уже прошли времена славы и расцвета ОПЕК. Это уже организация совсем не такая доминирующая. Более того, у самих ОПЕКовцев тоже не так все просто с деньгами. И для, скажем, Саудовской Аравии вполне резонный вариант это продавать по более низкой цене, но продавать настолько больше, чтобы получить большую массу прибыли. Знаете, бизнес может работать по разным схемам. На прибыльность единицы или на массу прибыли. Вот у ОПЕК сейчас задача массу прибыли. Они могут это сделать. У них очень низкие издержки, одни из самых низких в мире. И продавая по низкой цене, при которой Россия просто помрет, они могут вполне хорошо зарабатывать прибыль. Поэтому у них нет никакого интереса в том, чтобы Россию поддерживать. И они как раз сейчас огорчаются, знаете ли. Они России предлагают больше производить и добывать нефти, а Россия не может это сделать. Российская нефтяная промышленность слишком слаба, слишком стара, слишком изношена, чтобы дать такой большой прирост, который ОПЕК ей предлагает. Не может она. Поэтому ОПЕК говорит, ну ладно, мы сами. Какие проблемы? Если бы ребята такие хилые, убогие, то мы сами нарастим. У них эти возможности существуют. Кроме того, повторяю, существует масса альтернативных поставщиков. В США получают довольно много нефти, в общем, вовсе не из России, как вы понимаете, а из Канады. Да? Значит, кроме того, значит, американцы начали, поверьте, это правда, доставку нефти из Венесуэлы. Они там аккуратно это делают, но танкеры пошли. Очень сильно растет добыча в Гайане, которая сидит на тех же самых нефтеносных полях, что и Венесуэла, если поинтересуетесь. То есть там, что называется, общее месторождение. Значит, растут добычи в Бразилии. То есть в этом смысле в мире масса стран, которые с удовольствием выкинут Россию с нефтяного рынка, и мировая экономика от этого не зарыдает. Поэтому эти угрозы Путина, это все пустой звон. Он врет, как дышит, но это абсолютно уже ничего не значит.
Можно я еще один вопрос уточню? Вот санкции введены, есть один месяц, ну там вот это да, время, за которое должны предприятия Индии и Китая полностью отказаться. Ну нельзя же так как-то рубильником. Раз. Скажите, вот этого месяца хватит российскому руководству для того, чтобы что-то такое придумать, чтобы хоть куда-то эту нефть сбагрить?
Ну, сказать, что ее совсем никуда сбагрить нельзя, это тоже неправда. За эти годы войны Россия отработала технологии обхода санкций, не обольщайтесь. И нефть перегружает с танкера на танкер и меняет как бы, документы, и вроде нефть не российская идет, это тоже надо понимать, что мы живем в условиях войны, в том числе экономической, и на каждый выстрел одного из противников следует антивыстрел другого противника, на каждую ракету есть антиракета, как вы понимаете. Так что в этом смысле надо понимать, что есть санкции, а есть механизмы обхода санкций. Вот поэтому, конечно, так моментально это все Россия не потеряет, она будет пытаться обходить, поставлять под лозунгом других стран, под флагом других стран, по документам других стран. Это все очень понятно. Но тем не менее, если будет достаточно решительный отказ Индии и Китая, то Россия, конечно, попадет, ну, я не хочу слово катастрофу употреблять, но в очень большую беду. Потому что ничего другого у России нету. В России ничем другим деньги не зарабатывают. Даже те доходы, которые получают другие отрасли российской экономики, на самом деле это просто переработанные, пережеванные нефтяные доходы. Это очень такая тяжелая для россиян мысль, потому что им кажется, что у них огромная промышленность, огромное счастье от этой промышленности. Это не так.
В вашем телеграм-канале я увидела новость, про которую вы написали, о том, что лопнула фактически последняя скрепа. То есть ВПК, тянувший экономику вот все это время, вот он немного-немного снижается, немного-немного снижается. Но даже когда это немного, все равно в нынешней ситуации кажется, что это большое влияние потенциально может оказать. Это эффект от санкций в том числе.
Ну, в том числе, значит, еще раз, смотрите, Россия страна государственная. Никогда не слушайте экономистов, которые будут вам рассказывать, что Россия страна частно-рыночного капитализма. Это люди, живущие в прошлом и не желающие видеть реальную жизнь. Россия возвращается опять в Советский Союз, в государственную экономику, преимущественно государственное финансирование государственных предприятий, и все зависит от того, есть деньги у государства или нет. Значит, ситуация с деньгами в России становится очень плохой, я бы сказал, еще хуже, да, как в том фильме, да, глупый, глупее еще, да. Вот в России с деньгами становится еще хуже, чем было прежде. Бюджет уже совершенно липовый, дефицит сумасшедший, больше 5 триллионов, и никто не знает, как его гасить. Поэтому, конечно, ситуация такая, что денег не хватает. А в то же время оборонка, она тоже не защищена от проблем. Если вы интересуетесь, то года полтора назад уже выступал Чемезов, глава Ростеха, и говорил, что у него ситуация в оборонной промышленности критическая, то практически, если не будут сильно снижать ставку Центробанка, то, в общем, большая часть оборонных предприятий скоро обанкротится. Но, как видите, никакого сильного снижения нет. Мы с вами начали каких-то таких иллюзорных 0,5% снижения до 16,5%, оно жить нельзя. Дорогие деньги в России. Ну вот смотрите сейчас, чтобы вы просто понимали, что деньги настолько дорогие, что даже смотреть на это страшно. Сейчас, скажем, сыпятся российские регионы. А ведь Россия финансируется федеральным бюджетом и региональным бюджетом, да? И очень многое заказывается региональными бюджетами, оплачивается региональными бюджетами. Региональные бюджеты сейчас все в дыре, все в кризисе, все в дефиците, без денег. Они одалживают деньги у банков. Это тоже еще одна такая тема страшноватая. Они одалживают деньги. Знаете, по какой ставке? По 19% годовых. Вы полагаете, они такие кредиты погасить смогут, российские регионы? Сомневаюсь. Но денег нету, а значит, соответственно, нет заказов на предзаказов на товары, на услуги, которые заказывают региональные власти. Значит, федеральные меньше заказывают, региональные. И все это в беде. Да еще и оборонка, она же тоже, смотрите, она в общем сложной ситуации. Почему? Цены ей устанавливает государство. Ну уж такая тонкая история. Устанавливает на основе так называемых смет расходов, которые считаются, сколько товаров нужно потратить на изготовление танка, сколько стоит этот товар. Цены берутся, естественно, такие нормальные, российские, а покупает она очень многие компоненты на мировом рынке, оборонка наша, да, вот эти компоненты доставляются левыми путями, они все стоят безумных денег, и это, соответственно, не те цены, которые заложены в сметах. Поэтому производство военной техники обходится дороже, чем оплачивает государство. И возникает ситуация, когда военное предприятие начинает работать в убыток и начинает сворачивать производство. Я понимаю, что это кажется людям невероятным, людям плохо понимать, насколько сильно уже пострадала российская экономика, насколько она сейчас сильно подкошена. Люди не могут в это поверить, люди пишут мне письма, что вы рассказываете, как может быть кризис черной металлургии во время войны. Без металла же воевать нельзя. Ну вот посмотрите, как у вас рушится прям черная металлургия на глазах. Ну потому что война все подъела, рушится строительство, а без строительства вам черная металлургия никому не нужна. Ну, такая история.
Игорь Владимирович, тут свежую цитату Кирилла Дмитриева, главы РФПИ, подвезли. Внимание! Россия действительно хочет не просто прекращения огня, а окончательного урегулирования конфликта. И президент Дональд Трамп писал об этом правдивый пост, потому что прекращение огня всегда можно нарушить. Это временное решение. Многие могут использовать его для перевооружения и подготовки к продолжению боев. И считаю, что Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению. В эфире CNN он это заявил. Что, так подгорает, что теперь нужно уж как бы не намекать, а прямым текстом говорить, готовы на все.
Ну, это нет, не так. Я так бы не трактовал Дмитриева, не такой-то персонаж, чтобы такие заявления делать. Очень смешной персонаж, но бог с ним. Но неважно, значит, на самом деле Путин-то как раз тоже говорит, что мы не хотим прекращения огня, мы хотим мирного соглашения на наших условиях. Ну вот и все, поэтому ничего нового Дмитриев не сказал, но только вот эти условия мало кому интересны. Знаете, ведь если принять эти условия российские, то дальше начнет ломаться вся Европа. Потому что как только ты начинаешь пересматривать старые границы, вся Европа начинает рассыпаться. Это же вот почему Европа поддерживает Украину? Она за себя боится. Больше, чем за Украину. Потому что в Европе столько загашенных, придавленных политических конфликтов, граничных, территориальных, что эти все вещи, не начни пересматривать карту мира, как хочет Путин, да? И война начнется по всем горизонтам и по всем вертикалям российского и европейского пространства. Поэтому та идея, Дмитрий, что давайте заключим мир, но на наших условиях, это совсем никому не нравящаяся идея. Так что это все пустые слова.
А что касается вот каких-то надежд Германии, вот, по крайней мере, стало известно о том, что действительно выразил уверенность Фридрих Мерц, что США освободят от санкций предприятия Роснефти, расположенные в стране. Это опасение за собственную экономику? То есть это по немецкой экономике может как-то ударить?
Ну, они находятся не просто в Германии, насколько мы... Они сейчас находятся под управлением правительства Германии. Оно их взяло, что называется, под свою руку. И получается, что реально, значит, санкции Трампа ударяют по германской государственной экономике. Ну, вот мир такой. А вот своя, знаете, рубашка, она ближе к телу. Не будем обольщаться, да? Поэтому как-то немцы, вот, конечно, Россию-то придавить хочешь, но это же вот уже практически немецкое предприятие. За что же вы нас так, ребята? Ну, примерно так. Вот сейчас будут выторговывать исключения для своих вот под рукой находящихся предприятий. Ну, думаю, что так.
Насколько я понимаю, что вот на этих предприятиях производится в том числе и керосин, который поставляется в аэропорты, во многие аэропорты Германии. И здесь уж нужно просить, нужно проговаривать эти моменты. Конечно, без этого никуда. Хочу спросить у вас про налоговую реформу. Вот говорят, будем отменять упрощенку до 10 миллионов рублей в год. Доходы будем, вот эту планку опустим. Вот больше 10 миллионов, все, будете платить НДС. Столько много жалоб, столько много постов в социальных сетях, столько много я видел разных девушек, которые занимаются малым бизнесом. Они стали записывать в Инстаграме. Инстаграм стал таргетировать на это, а она плачет, говорит, что это такое, я вот тут вот, не знаю, произвожу вот это, там за спиной товары стоят, я что, в следующем году закрываться должна? В общем, видимо, правительство на это посмотрело и сказало, ну, окей, хорошо, мы будем отрезать хвост по чуть-чуть. Может быть, возможно, мы обсудим вариант, что не до 10 миллионов сначала, до 30, там, 20, но потом к 10, конечно, мы придем, когда, значит, сначала умрут совсем, как это называется, не...
Ну, не сразу все.
Не конкурентоспособны, да. А самых стойких мы добьем через годик. Что вы думаете, пойдет ли правительство на этот шаг, чтобы сделать вот эту шкалу более плоской и не сразу до 10 миллионов опустить?
Ну, дело в том, что когда ты работаешь в России, ты понимаешь, что ты работаешь с враждебной средой бизнеса. И это нормально. Поэтому они чего хотят? Они хотят, чтобы бизнес не дробился на маленькие подразделения и не уходил под эти самые льготы. Ну, знаете, 60 миллионов, 10 подразделений создал, уже 600 миллионов пустил по упрощенке. И российский бизнес так живет, а как ему жить иначе? Российский бизнес живет в омерзительной бизнес-среде, пытается в ней выжить. А чтобы в ней выжить, надо обдуривать государство, надо обходить государство, надо обманывать государство, иначе твой бизнес жить не способен. Поэтому вот они говорят, с одной стороны, вроде как бы слишком сильно убьем малый бизнес, он начнет уходить в тень. А с другой стороны, значит, если не опустить до 10, то все равно будут люди мухлевать и создавать эти малые дочерние структуры, через них прятать деньги, и мы не соберем налоги. Поэтому вот идет эта страшная схватка. Денег безумно хочется, И это как бы основной резон, чтобы вот поэтому сократить до 10 миллионов. С другой стороны, приходят люди и говорят, а вот женщины тогда все в тени уйдут, мы ее вообще не получим. И вот это вот, как вам сказать, идет борьба между хочу есть, знаете, есть старый анекдот, я прошу прощения, кто может быть помнит, я даже не буду его цитировать полностью, как некто сажает картошку, а потом на следующий день выкапывается со словами «очень кушать хочется», помните?
Да.
Вот наше правительство тоже такое, оно, значит, очень кушать хочет, налоги ему нужны смертельно, потому что дыра в бюджете огромная. Ему говорят, ты же угробишь бизнес, он не будет тебе потом вообще никаких налогов платить. Но это будет в будущем, а сейчас я точно получу, вот я сейчас эту картошечку крохотную посевную съем, и это будет счастье. А что там будет через год, это я вообще не знаю. Я вообще не знаю, буду ли я во главе Министерства финансов через год. Поэтому мне сегодня нужна картошечка, чтобы накормить армию силовиков. Вот это картина сегодняшней жизни.
А еще Путину сообщили об обвальном падении таможенных сборов в бюджет. Ну, минус 1,4 триллиона рублей в таможенных сборах. Ну, то есть внешней торговли как-то в минус все ушло. Как-то можно заткнуть эту дыру в бюджете? И вообще будут ли пытаться это сделать?
Ну, смотрите, у вас два вопроса. Значит, что происходит с внешней торговлей, заткнуть дыру в бюджете. Да, они рядышком, но они немножко разные, да? Значит, России падает экспорт. И падает он сильно, потому что, ну, как бы, кроме нефти и газа продавать Россия ничего не умеет. Ничего нету. Многие товары под санкциями, как вы знаете, под санкциями. Золото, черные металлы, частично цветные металлы, частично минеральные удобрения, алмазы под санкциями, что только не под санкциями, лес. И поэтому, конечно, что Россия? Ничего другого России продавать не умеет. Никакой конечной продукции России такого качества, чтобы это кто-то в мире хотел покупать, не производит. Не умеет. Не умеют русские люди производить ничего конечного качества, что хотели бы покупать. Про то, какие в России автомобили, мы же не будем с вами говорить, да? Про то, какие в России делают телевизоры, да? Мы же не будем говорить. Какие в России делают дивные компьютеры, мы же не будем говорить. Поэтому падают доходы от экспорта сырья, в российский бюджет страдает. Ну и таможня собирает. Заткнуть дыру в бюджете – красивая идея, но непонятно как. Причем довольно забавно, что возник как бы некий уже спор между Путиным и Силуановым, что называется, ординарец начал выступать против генерала. Потому что Путин сказал, мы не будем одалживать, наращивать госдолг. А Силуанов сказал, так а откуда же денег-то возьмем, батюшка? Денег-то больше взять неоткуда. И начинает опять одалживать. Поэтому в России сильно растет государственный долг. Отношение госдолга к ВВП уже такое же, как в США. Там, по-моему, 6,5, в России 5,8. Поскольку Россия одалживает-то очень дорогой долг-то. Американцы берут 4,1% годовых, Александра знает, а здесь-то 14-15% облигаций доходность. Дорогая такая игрушка госдолга. Ну, в общем, Россия наращивает госдолг. И если это не получится, тогда России придется пускать в ход последние инструменты, это начинать отнимать деньги у населения, у бизнеса. Все говорят, что этого быть не может, а замминистра финансов уже намекнул гражданам, что ребята, а что это вы так не любите облигации федерального займа? Ребята, все надо, облигации надо покупать, хранить сбережения в облигациях федерального займа. Пока намекает, пока уговаривает, пока агитирует. Пока.
У тебя есть еще вопросы? Не, у меня есть еще один. Да, Игорь Владимирович, вы, может быть, слышали, что теперь в ближайшем будущем собираются у нас правительство переписать все учебники, вот все учебники, потому что они слишком непатриотичные, да, вот, ну, мало там патриотизма, мало там проявления духовно-нравственных скреп. У вас был учебник, я знаю, вы писали учебник по экономике. В общем, я хочу предложить вам небольшую игру, эксперимент. Я попытался пофантазировать и представить, как бы могло выглядеть вступление нового патриотического духовно-нравственного учебника по экономике Российской Федерации. Я набросал чуть-чуть вот такое вступление.
О, давайте.
Да, я
интересно.
прочитаю, а вы скажете, ну, как бы правильно я прогнозирую ситуацию, может быть, вы что-то поправите в этом вступлении, скажете, ну,
Давайте,
Максим, ну,
давайте.
Давай, прочитаю. Перед вами духовно-нравственный учебник по экономике Российской Федерации, созданный в соответствии с последними ценностями и методическими рекомендациями. Теперь экономика — это не просто про деньги, это про любовь к родине, умение беречь рубль и понимание, что духовность — это главный ресурс страны. Из этого учебника вы узнаете, почему инфляция не враг, а проверка духовной стойкости гражданина, что налоги воспитывают чувство сопричастности к судьбе Отечества, что такое импортозамещение души и как оно укрепляется укрепляет внутренний рынок совести. Ну и почему частная инициатива хороша только в пределах благоразумного государственного контроля. Мы больше не гонимся за ВВП, потому что у нас есть ДНС, духовно-нравственные скрепы, которые невозможно измерить ни в долларах, ни в баррелях. Наш курс экономики – это курс к внутреннему богатству.
Похоже на правду.
Так будет учиться теперь, да?
Я бы лучше не написал. Я бы написал примерно так же, но лучше бы не написал. Талантливо написано, молодец.
Ну, как еще, помните, что деньги приходят и уходят, а Родина всегда с тобой.
Там я бы
еще
только на эти добавил, Максим. Максим, да. Там надо какую-то ноточку про православную экономику.
Вот точно. Мы справимся к следующей беседе.
Православную экономику.
Да, нет, экономика России образует сложную комбинацию православной и мусульманской экономической идеи. Вот это очень важно обозначить. У нас конференция уже проводится по православной экономике. С другой стороны, у нас обсуждаются идеи всякого рода мусульманского банкинга в России. Так что это надо аккуратно вести, что Россия многонациональная страна, и в ней сочетаются национально-религиозные традиции, позволяющие создать устойчивую экономику, способную перенести любые потрясения на мировом рынке.
Вот, ну я ж знал, к кому идти. Я ж знал, кто должен это поставить мне оценку за этот текст.
Ну, обязательно всем нашим зрителям напоминаю, что нужно подписаться и на YouTube-канал, и на Telegram-канал на ссылке, на который вы найдете в описании к трансляции у Игоря Владимировича Липсица. Все, пожалуйста, подписывайтесь обязательно, чтобы ничего не пропустить. Я надеюсь, что вот этот ваш совместный, ваше совместное творчество, ваш совместный текст останется в качестве творчества, что в реальности мы все будем учиться только по учебникам Игорь Владимирович Липсица. Только так.
Да, так и есть. Спасибо вам огромное.